Здравствуйте, дорогие телезрители. Иногда люди задаются вопросом, почему мы, живя в богатой стране, в стране, где всего много, и земли, и воды, и леса, и нефти, и газа, и много чего еще, живем как-то бедновато, неустроено. Хотелось бы большего. Причин много, но мы сейчас поговорим не об этом. А вообще, можно ли создать такие условия, чтобы плоть не пищала и не просила «дай мне то, дай мне это», чтобы она была вполне удовлетворена? Вообще, такие условия существуют? Известно, что плоть должна получать необходимое, но не то, что она просит. Ибо если делать то, что она просит, то это беспредел, это, вообще говоря, недостижимо. Господь предупреждает нас: попечение о плоти не превращайте в похоть, говорит апостол Павел. А в другом месте говорит: если будете жить по плоти, то умрете. А если духом будете умерщвлять дела плотские, то живы будете. А Господь говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою? Получается, что забота о плоти, во-первых, опасна, а во-вторых, недостижима. Я вспоминаю одну историю. Как-то в деревне я познакомился с двумя такими милыми старушками, гостеприимными. И вот как-то в беседе с ними одна из них постоянно жаловалась, что вот как-то тяжело им живется. Я думаю, ну как, баба Надь, и так назовем ее, баба Надь, ну когда ты овдовела, у тебя было на руках трое детей, мало-мало меньше, недостроенный дом, одна коробка без крыши, вот тогда я понимаю. Я понимаю, было очень тебе тяжело. Трое детей без мужа. Как? В деревне. Ну, а сейчас? Дети твои все устроены, внуки. Приезжают к тебе, машинам встать негде. Дом тебе отремонтировали. В доме газ, телевизор, телефон, холодильник. Ну, вот если бы тебе раньше сказали бы, что ты будешь жить вот так, ты бы как, поверила? Да нет, я бы не поверила, это сказка. Вот видишь, сейчас ты живешь так, как тогда бы даже не поверила, и сейчас ты опять недовольна. Известна притча о неразумном богаче. Он так был богат, и потом у него опять был хороший урожай. Ну, он подумал, ну куда все девать? Ну, решил. Старый житница разрушу, построю новый, все соберу и скажу: ну, душа моя, успокойся, ешь, пей, веселись, много добра у тебя на многие годы. Мы, в принципе, вот это же хотим, чтобы без проблем жить, все в достатке, все есть. А Господь сказал ему: безумец, этой же ночью возьму душу твою, то есть вот в этой ночи ты умрешь, кому это все останется? И добавляет Господь в конце притчи: вот так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. А как это жить не для себя и в Бога богатеть? Примеров много. Вот один из примеров – это жизнь схемонаха преподобного Серафима Вырицкого, в миру Василий Николаевич Муравьев. Вот он, будучи юношей, приезжает в Санкт-Петербург и хочет стать иноком Александра Невской лавры. Но прозорливый старец, с кем он беседовал, сказал ему: ну, тебе сейчас еще пока не время. Иди в мир, поживи в миру, женись, дети, семья, а вот потом придешь в монастырь. Молодой человек пришел не за этим. Он хотел стать монахом, но благословение получил идти в мир. Он смирился и пошел в мир. А куда идти? Стал разносчиком товаров в меховой лавке. Ну, это вроде бы работу выполнял с интересом, инициативно, с любовью, чем привлек внимание хозяина. Через какое-то время стал помощником приказчика, приказчиком, а потом возглавил и свое дело. Торговал пушниной, успешно торговал пушниной в России, в Германии, Франции, Англии. Разбогател, женился, рождается сын, дочь. С женой решают большую часть прибыли, раздавать. На нужды монастырей, храмов, богоделин. Дочь вскоре умирает. Чуть больше года прожила. И супруги решают жить как брат и сестра. А потом со временем вообще решают остаток жизни посвятить Господу. Раздать имение и духовный подвиг. Вот в это время, видимо, Василий Николаевич встречается со святым праведным Иоанном Кронштадтским. Иоанн Кронштадтский благословляет его на молитву о России. Потом Василий уезжает на Афон. Там в молитве он получает благословение от Царицы Небесной вернуться в Россию. Это в какое время? Это во время революционное, во время, когда смута, брожение, стрельба, кровь, и люди стремятся покинуть Россию. А он в это время возвращается в Россию. В 1920 году он становится иноком Александр Невской лавры с именем Варлам. А потом, спустя 7 лет, принимает схиму с именем Серафим и становится духовником Александра Невской лавры. Благодатный, прозорливый старец стал привлекать множество людей в монастырь. Люди приходили к ним за советом, как жить вот в это время, что делать, как быть. Он помогал людям советом, молитвой. Ну, а потом пошли аресты. Один, второй, третий, десятый, 14 арестов. Ссылки, тюрьмы, побои, лагеря. И только в 1933 году старцу разрешают поселиться в Вырице, далеко от Ленинграда. Ну, видимо, жизнь уже его угасала. Врачи нашли у него множество болезней, переломанные ребра. Но вот за перенесенные испытания он получает от Господа дар. Дар прозорливости, дар чудотворения, дар благодатной молитвы. Он помогал людям молитвой, даже тем, которых он вообще даже не знал. Вот рассказывает одна из его духовных дочерей, она также вернулась из мест заключения, потеряв здоровье в лагерях. Ни кола, ни двора, ничего нет. И вдруг от старца приходит к ней посланник и говорит, что старец приглашает ее в Вырицу. Она, как она потом сама признавалась, набралась дерзости и сказала, если он хочет быть моим духовным отцом, пусть он меня исцелит. Наутро она почувствовала себя здоровой и поехала к старцу. Когда заходит она к нему в келью, старец встречает ее словами. Блаженные, не видевшая и уверовавшая. А потом война. Опять люди приходят. Что делать? Как быть? Старец говорил, что в Вырице ни один мирный человек не погибнет. И дома все будут целы. И действительно, в сентябре 41 года в Ирице квартируется часть тыловая, состоящая из православных румын. Частью командовал немецкий офицер, он же комендант. Воины прослышали о прозорливом старце и приходили к нему с вопросами. Старец говорил им, что вам Санкт-Петербург никогда не взять. Мы, говорит, православная держава. Сейчас вера гонима, но пройдет немного времени, и вера вновь возродится. Вам нас не победить. Но эти пророчества стали известны немецкому коменданту, и немец отдал приказ старца расстрелять. Приходят воины, старец их встречает с крестом. И говорит, ну в кого будете стрелять? В Христа? Причем обращался к ним на немецком языке. В кого будете стрелять? В Христа? А еще называйте себя верующими людьми. И стал каждому солдату говорить, сколько у него детей, какая у него семья. И передал информацию, касающуюся непосредственно коменданта. Солдаты вернулись, рассказали все коменданту, офицеру. Офицер отменил приказ. Старец молился всю войну о России. Он повторил подвиг преподобного Серафима Саровского. Он тысячу ночей молился на камне. Тысячу ночей. Старец дожил до победы. После победы он также помогал людям. Как известно, есть такое выражение, притча Соломона. Коня готовят в день битвы, но победа от Господа. Каждый, это уже из Священного Писания Нового Завета, Господь говорит, служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Вот кто-то воевал, а преподобный молился. Он отошел ко Господу в апреле 1949 года и был похоронен у алтаря храма в честь Казанской иконы Божьей Матери. Еще когда он был жив, я вспомнил историю, к нему пришла женщина, которой была дочь глуха и нема. Старец исцелил дочь. Мать упала в ноги со слезами к Серафиму и благодарила его. А он сказал, ты пришла ко мне как гадалки. А я, говорит, не гадаю, я молюсь. И Господь вот дал исцеление твоей дочери. И в завершение нашей встречи я хотел бы рассказать притчу, которая называется «Два кувшина». У одного старца было два кувшина. И вот он говорит своему ученику, вот возьми один из них, налей в него воды, вымой, воду вылей и поставь на свое место вверх дном. Ну, ученик, естественно, налил воду, вымыл, воду вылил, поставил сосуд вверх дном на свое место. Так он делал один, и два, и три раза. А потом старец говорит, ну, а теперь принеси эти два сосуда. Какой, говорит, из них чище? Ну, ученик говорит, тот, который я наливал, в который я наливал воду, мыл и выливал. Вот, говорит, так вот и душа человеческая, сын мой, который часто слышит Слово Божие, хоть и не может запомнить того, что слышала, всего того, что слышала, даже точнее не так, не может запомнить ничего из того, что слышала, все равно она становится более чистой, чем та, которая никогда не слышала Слово Божие и никогда не хотела его слышать. Всего вам самого доброго, да хранит нас Господь.